на Радио России. Часть пятая, заключительная.
Вольтер. Кандид или оптимизм. Писано в году благодати Господней 1759. Кандид, исполненный надежды вновь обрести свою возлюбленную, чувствуя, что сердце его трепещет, а разум мутится, сел за стол с шестью иностранцами, которые приехали в Венецию на карнавал. Кокамбо, наливавший вино одному из этих иностранцев, наклонился к нему в конце трапезы и сказал:
«Ваше Величество, вы можете отплыть в любую минуту. Корабль под парусами».
В это время другой слуга, приблизившись к своему хозяину, сказал ему:
«Государь, карета Вашего Величества ожидает в Падуе, а лодка готова».
Третий слуга подошел к третьему иностранцу и сказал ему:
«Государь, заверяю вас, Вашему Величеству не придется здесь долго ждать, я все приготовил».
Четвертый слуга сказал четвертому хозяину:
«Ваше Величество, если угодно, вы можете ехать».
Пятый слуга сказал тоже пятому господину. Но зато шестой слуга сказал совсем иное шестому господину:
«Ей-богу, государь, ни вашему величеству, ни мне. И хотят более оказывать кредит. Нас обоих могут упрятать в тюрьму нынче же ночью. Пойду и постараюсь как-нибудь выкрутиться из этой истории. Прощайте».
«Господа, господа, что за странная шутка? Почему вы все короли?»
Тот из гостей, которому служил Кокамбо, важно сказал:
«Это вовсе не шутка. Я Ахмед III. Несколько лет я был султаном. Я сверг с престола моего брата. Мой племянник сверг меня. Всех моих визирей зарезали. Я кончаю свой век в старом сарае. Мой племянник султан Махмуд позволяет мне иногда путешествовать для поправки здоровья. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Меня зовут Иван. Я был императором российским. Еще в колыбели меня лишили престола, а моего отца и мою мать заточили. Я был воспитан в тюрьме. Иногда меня отпускают путешествовать под присмотром стражи. И сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Я Карл Эдуард, английский король. Мой отец уступил мне права на престол. Я сражался, защищая их. 800 моим приверженцам вырвали сердца, и этими сердцами били их по щекам. Я сидел в тюрьме. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Я король польский. Превратности войны лишили меня наследственных владений. Моего отца постигла та же участь. Я безропотно покоряюсь провидению. Сейчас приехал на венецианский карнавал.
Я тоже польский король и терял свое королевство дважды. Я тоже покоряюсь воле провидения. Сейчас я приехал на венецианский карнавал.
Господа, я не столь знатен, как вы, но я был королем, точно так же, как и прочие. Я Теодор. Меня избрали королем Корсики, называли Ваше Величество. А теперь в лучшем случае именуют «Милостивый государь». Я был свой монетный двор, а теперь нет ни гроша за душой. Было два статс-секретаря, а теперь лишь один лакей. Сперва я восседал на троне, а потом долгое время валялся в лондонской тюрьме. На соломе. Я очень боюсь, что тоже постигнет меня и здесь. Хотя, как и Ваше Величество, я приехал на венецианский карнавал».
Пять других королей выслушали эту речь с благородным состраданием. Каждый из них дал по 20 цехинов королю Теодору на платье и белье. Кандид преподнес ему алмаз в 2000 цехинов.
Уже он такой, этот человек, который может подарить...
И не только может, но и дарит 100 раз больше, чем каждый из нас. Скажите, сударь, вы тоже король?
Нет, господа, я не стремлюсь к этой чести.
Поспешая на корабль, кандид говорил Кокамбо:
«Вот мы ужинали с 6 свергнутыми королями, и вдобавок одному из них я подал милостыню. Быть может, на свете немало властителей еще более несчастных. А я потерял всего лишь 100 баранов, и сейчас лечу в объятия Кунигунды. Мой дорогой Кокамбо, я опять убеждаюсь, что Панглос прав. Все к лучшему.
От всей души желаю, чтобы вы не ошиблись.
Но то, что случилось с нами в Венеции, кажется просто неправдоподобным. Где это видано и где слыхано, чтобы 6 свергнутых с престола королей собрались вместе в кабачке?
Это не более странно, чем большая часть того, что с нами случилось. Короли часто лишаются престола. А что касается чести, которую они нам оказали, от ужинов с нами, Это вообще мелочь, не заслуживающая внимания. Важно не то, с кем ешь, а то, что ешь.
Да, но все это не столь важно. Говори же, говори. Ври, как поживает. Кунигунда, по-прежнему ли она чудо красоты? Все еще любит меня, как ее здоровье. Ты, наверное, купил ей дворец в Константинополе.
Мой дорогой господин, Кунигунда моет площадь для властительного князя, у которого плошек раз-два и обчелся. Она невольница в доме одного бывшего правителя, которому султан дает по 3 кю в день пенсиона. Печальнее всего то, что Кунигунда утратила красоту и стала очень уродливая.
Хороша она или дурна, я человек порядочный, и мой долг — любить ее по гроб жизни. Да ну как она могла дойти до столь жалкого положения, когда у нас в запасе 5-6 миллионов, которые ты ей отвез?
Посудите сами, разве мне не пришлось уплатить 2 миллиона сеньору Дону Фернандо де Бара и Фигейру и Маскаренеса Лампурда с Иисуса, губернатору Буэнос-Айреса, за разрешение увезти Кунигунду? А пират разве не обчистил нас до последнего гроша? Этот продался в невольники. Кунигунда и старуха служат у князя, о котором я вам говорил. Я невольник султана, лишенного престола.
Ну что это? Ну что за ужасное сцепление несчастья? Но все-таки у меня еще осталось несколько бриллиантов. Я без труда освобожу Кунигунду. Как жаль, что она подурнела. Как, по вашему мнению, кого следует больше жалеть? Императора Ахмета, императора Ивана, короля Эдуарда или меня?
Не знаю. Чтобы это узнать, надо проникнуть в глубины сердца всех четверых.
Ах, будь здесь Панглас, он знал бы. И все разъяснил бы нам.
Мне непонятно, на каких весах ваш Панглас стал бы взвешивать несчастье людей, и какой мерой он оценивал бы их страдания. Но полагаю, что миллионы людей на земле в 100 раз более достойны сожаления, чем король Карл Эдуард, император Иван и султан Ахмед.
Ну, это вполне возможно.
Кандид начал с того, что за очень дорогую цену выкупил Какамбо. Затем, не теряя времени, он сел на галеру и поплыл на поиски Кунигунды. Какой бы уродливой она ни стала. Среди гребцов галеры были 2 каторжника, которые гребли очень плохо. Шкипер-левантинец время от времени хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид, движимый естественным состраданием, взглянул на них внимательнее, чем на других каторжников. А потом и подошел к ним. Оба каторжника громко вскрикнули, замерли на скале и уронили весла. Левантинец подбежал к ним и принялся стегать их с еще большей яростью.
Не трогайте их! Не трогайте! Я заплачу вам, сколько вы захотите.
Как это... Кандид?
Как это Кандид? Не сон ли это? Наяву ли я на этой галере? Неужели передо мною барон, которого я убил, и учитель Панглас, которого при мне повесили?
Это мы! Это мы!
Значит, это и есть тот великий философ?
Послушайте, господин Шипер, какой вы хотите выкуп за господина Тундертентронка, одного из первых баронов империи, и за господина Пангласа, величайшего метафизика Германии?
Христианская собака. Так как эти 2 христианские собаки, эти каторжники, барон и метафизик, и значит, большие люди в своей стране, ты должен дать мне за них 50 000 цехинов.
Вы их получите, господин Шкипер.
Кандид тут же выкупил барона и Пангласа. Панглас бросился к ногам своего освободителя и омыл их слезами.
Итак, я снова вижу моего дорогого Кандида.
Барон поблагодарил его легким кивком и обещал возвратить эти деньги при первом же случае.
Как это я не убил вас, мой дорогой барон? А вы, мой дорогой Панглас, каким образом вы остались живы после того, как вас повесили? И почему вы оба на турецких галерах?
Но возможно ли, однако, что моя сестра в Турции?
Вполне возможно, и даже более того, поскольку она судомойка у трансильванского князя.
Кандид продал еще несколько бриллиантов, и все отправились на другой галере освобождать Кунигунду.
Я еще раз, преподобный отец, прошу прощения за то, что проткнул ваш шпагой.
Не будем говорить об этом. Должен сознаться, я немного погорячился. Если вы желаете знать, по какой случайности я оказался на галерах, извольте, я вам все расскажу. После того, как мою рану вылечил брат-аптекарь коллегии, я был атакован и взят в плен испанским отрядом. Меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе сразу после того, как моя сестра уехала из этого города. Я потребовал, чтобы меня отправили в Рим к отцу-генералу. Он назначил меня капелланом при французском посланнике в Константинополе. Не прошло и недели со дня моего вступления в должность, как однажды вечером я встретил весьма стройного Ичоглана, пажа султана. Было очень жарко. Молодой человек вздумал искупаться. Я решил последовать его примеру. Я не знал, что если христианина застают голым в обществе молодого мусульманина, его наказывают как за тяжкое преступление. Кади повелел дать мне 100 ударов палкой по пяткам и сослал меня на галеры. Нельзя себе представить более вопиющей несправедливости, но хотел бы я знать, как моя сестра оказалась судомойкой трансильванского князя, укрывающегося у турок.
Ну, а вы, мой дорогой Панглас, каким образом оказалась возможной эта наша встреча?
Действительно, вы присутствовали при том, как меня повесили. Ну, разумеется, меня собирались сжечь, но помните, когда настало время превратить Маперсон в жаркое, хлынул дождь. Ливень был так силен, что не смогли раздуть огонь. И тогда, потеряв надежду сжечь, меня повесили. Хирург купил мое тело, принес к себе и начал меня резать. Сначала он сделал крестообразный надрез от пупка до ключицы. Но я был повешен так скверно, что хуже не бывает. Палач Святой Инквизиции в сане и под яконом. Сжигал людей великолепно, надо отдать ему должное. Но вешать он не умел. Веревка была мокрая, узловатая, плохо скользила. Поэтому я еще дышал. Крестообразный надрез заставил меня так громко вскрикнуть, что мой хирург упал навзничь, решив, что он разрезал дьявол. Затем вскочил и бросился бежать. Я затрепетал и, собрав остаток сил, крикнул: «Сжатись надо мной!» Наконец португальский костоправ расхрабрился и зашил рану. Ну, через 2 недели я встал на ноги. Костоправ нашел мне место, и я перешел в услужение к венецианскому купцу. С ним-то я и приехал в Константинополь. Однажды мне пришла в голову фантазия зайти в мечеть. Там был только старый имам и молодая богомолка, очень хорошенькая, которая шептала молитву. Шея у нее была совершенно открыта. Между грудей красовался роскошный букет из тюльпанов, роз, анемон, рутиков, гиацинтов и медвежьих ушек. Она уронила букет. Я его поднял и водворил на место, очень-очень почтительно. Но делал я это так старательно и медленно, что имам разгневался. И, обнаружив, что я христианин, позвал стражу. Меня вывели кадди, который приказал дать мне 100 ударов тростью по пяткам и сослал меня на галеры. Я попал на ту же галеру и ту же скамью, что и барон. Барон утверждал, что с ним поступили гораздо несправедливее, чем со мной. Я утверждал, что куда приличнее положить букет на женскую грудь, чем оказаться нагишом в обществе молоденького пажа. Мы спорили беспрерывно, получали по 20 ударов ремнем в день, пока сцепление событий в этой вселенной не привело вас на нашу галеру. И вот вы нас выкупили.
Ну, хорошо, мой дорогой Панглас. Когда вас вешали, резали, нещадно били, как гребли на галерах, неужели вы продолжали считать, что все в мире к лучшему?
Я всегда был верен своему прежнему убеждению. В конце концов, я ведь философ. И мне не пристало отрекаться от своих взглядов. Лейбниц не мог ошибаться. И предустановленная гармония всего прекрасней в мире. Так же, как полнота вселенной и невесомая материя.
Как Кандид нашел Кунигунду и старуху. Пока Кандид, барон, Панглас и Какамба рассказывали друг другу о своих приключениях, спорили о следствиях и причинах, о зле нравственном и зле физическом, о свободе и необходимости, они прибыли к дому князя. Первые, кого они увидели, были Кунигунда со старухою, развешивающие на веревках мокрые кухонные полотенца. Барон побледнел при этом зрелище. Нежно любящий Кандид, увидев, как почернела прекрасная Кунигунда, какие у нее воспаленные глаза, иссохшая шея, морщинистые щеки, красные потрескавшиеся руки, в ужасе отступил на 3 шага. Но потом, движимый учтивостью, снова приблизился к ней. Она обняла Кандида и своего брата. Они обняли старуху. Кандид выкупил их. По соседству находилась маленькая ферма. Старуха предложила Кандиду поселиться на ней, пока вся компания не подыщет себе лучшего приюта. Кунигунда не знала, что она подурнела. Никто ей этого не говорил. Она напомнила Кандиду о его обещании столь решительным тоном, что добряк не осмелился ей отказать. Он сообщил барону, что намерен жениться на его сестре.
«Я не потерплю такой низости с ее стороны и такой наглости с вами. Барон... Этого позора я ни за что не допущу. Ведь детей моей сестры нельзя будет записать в немецкие родословные книги. Нет, никогда моя сестра не выйдет замуж ни за кого, кроме как за имперского барона».
Кунигунда... Но чрезвычайная наглость барона подтекала его вступить с ней в брак, а Кунигунда торопила его так настойчиво, что он не мог ей отказать. Он посоветовался с Пангласом и верным Какамбо. Панглас написал прекрасное сочинение, в котором доказывал, что барон не имеет никаких прав на свою сестру, и что, согласно всем законам империи, она может вступить в марганатический брак с Кандидом. Сначала Какамбо склонялся к тому, чтобы бросить барона в море. Потом решил, что нужно возвратить его левантинскому шкиперу на галеры. Совет признали вполне разумным. Старуха его одобрила. Сестре барона ничего не сказали. План был приведен в исполнение, и все радовались тому, что провели иезуиты и наказали спесивого немецкого барона. Естественно было ожидать, что после стольких бедствий Кандид, женившийся на своей возлюбленной и живя с философом Пангласом, благоразумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много бриллиантов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он столько раз был обманут ростовщиками, что у него осталась только маленькая ферма. Его жена, делаясь с каждым днем все более уродливой, стала сварливой и несносной. Старуха одряхлела, и характер у нее был еще хуже, чем у Кунигунды. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, изнемогал под бременем работ и проклинал судьбу. Панглас был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь немецком университете. У них воцарилась такая невыносимая скука, что как-то раз старуха осмелилась сказать:
«Хотел бы я знать, что хуже: быть похищенной, 100 раз изнасилованной негром пера, лишиться половины зала, пройти сквозь строй болгар, быть высеченным и повешенным во время аутодафе, быть зарезанным, грести на галерах, словом, испытать те несчастья, через которые все мы прошли, или прозябать здесь, ничего не делая».
«Это большой вопрос».
Речь старухи породила новые споры. Какамбо доказывал, что человек родится, дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался, но и ничего не утверждал. Панглас признался, что всю жизнь терпел страшные муки, но, однажды усвоив, будто все идет на диво хорошо, будет всегда придерживаться этого взгляда, отвергая все прочие точки зрения. По соседству с ними жил старец, который считался лучшим философом в Турции. Они пошли посоветоваться с ним. Панглас сказал так:
«Учитель, мы пришли спросить у вас, для чего создано столь странное животное, как человек?»
«А тебе-то что до этого? Твое ли это дело?»
«Но на земле ужасно много зла».
«Ну и что же? Какое имеет значение, царит на земле зло или добро? Когда султан посылает корабль в Египет, разве он заботится о том, хорошо или худо корабельным крысам?»
«А что же нам делать?»
«Молчать».
«Я льстил себя надеждой, что смогу побеседовать с вами о следствиях и причинах, о лучшем из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии в мире».
«Я полагаю, что вообще люди которые вмешиваются в мировые проблемы и общественные дела, погибают иной раз самым жалким образом, и что они этого заслуживают. Но я-то нисколько не интересуюсь ни тем, что делается в мире, ни тем, что творится в Константинополе. Хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды из сада, который возделываю. Зайдите ко мне в дом. Мои две дочери и два сына предложат вам несколько сортов домашнего щербета. Каймак, приправленный лимонной коркой, вареный в сахаре, апельсины, лимоны, ананасы, финики, фисташки и кофе.
Должно быть у вас обширное и великолепное поместье.
У меня всего только 20 арпанов. Я их возделываю сам, с моими детьми. Работа отгоняет от нас три великие зла. Скуку, порок и нужду.
Судьба доброго старика, на мой взгляд, завиднее судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать.
Высокий сан связан с большими опасностями. Об этом свидетельствуют все философы. Сурсан, Еглон, царь Моавицкий, был убит Аодом, а Вессалон повис на собственных волосах и был пронзен тремя стрелами. Царь Нават, сын Иеровоама, был убит Ваасой, царь Эла, Замврим, Ахозия, Иегон, Гафолия, Иодай, цари Иоаким и Иони-Седеки попали в рабство. Знаете вы, как погибли Крес, Астиак, Дарий, Дионисий Сиракузский, Пир, Персей, Ганнибал, Югурта, Ариавист, Цезарь, Помпей, Нерон, Атон, Вителий, Домициан, Ричард II Английский, Эдуард II, Генрих VI, Ричард III, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха французских, император Генрих IV. Знаете вы...
Я знаю также, что надо возделывать наш сад.
Вы правы. Когда человек был поселен в саду Эдема, это было ut operaretur eum. Да, и он работал. Вот вам доказательство того, что человек родился не для покоя.
Будем работать без рассуждений, и это единственное средство сделать жизнь сносной.
Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением. Каждый начал изощрять свои способности. Небольшой участок земли приносил много плодов. Кунигунда, правда, была очень некрасива, но зато превосходно пекла пироги. Панглос иногда говорил Кандиду:
«Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком в зад за любовь к Кунигунде, если бы не были взяты инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо, не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни фисташек».
Это вы хорошо сказали. Но надо возделывать наш сад. Наш сад.
Прозвучала пятая, заключительная часть радиоспектакля по философской повести Вольтера «Кандид или оптимизм». Роли исполняли Игорь Язулович, Кирилл Пирогов, Мадлен Джавраилова, Юлия Рудберг, Вячеслав Шалевич, Сергей Чонишвили, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, композитор Шандор Каллаш, автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Редактор Жанна Переляева. Сериал на Радио России.